Достоевский умер!
Протестую. Достоевский бессмертен. Приветствую тебя, Петр Алексеевич.
Мы, видимо, обсуждаем сегодня самое неожиданное произведение Федора Михайловича Достоевского. Признаться честно, я впервые узнал о том, что оно такое существует, когда уважаемый редактор и руководитель проекта Академии журнала «Фома» Оля Зайцева мне написала и сказала, мы будем записывать про бабок Федора Михайловича Достоевского. Честно говоря, я подумал, что она шутит или что-то пошло не так.
Это не шутки. Все, что здесь происходит, это не шутки. Сегодня с Петром Алексеевичем, дорогим молодым ученым, теологом, филологом, историком и просто хорошим человеком, мы действительно будем вскрывать такую книгу. Ты знаешь, вот ты сразу назвал его «Бабок», а я бы назвала это «Общество мертвых поэтов», если честно.
Да там же нет поэтов.
«Общество мертвых».
Вот, ну, кстати, да, это традиция определенная, мы сейчас об этом скажем.
Знаешь, мне очень нравится, что мы с тобой идем по принципу, давай-ка возьмем книгу покороче из русской классики, потому что наши уважаемые зрители могут действительно прочитать эту книгу минут за 30-40.
Ну, типа того, да.
А между тем остаться в таком ошеломительном после этого состоянии, вообще Федор Михайлович с нами любит это проделывать так или иначе, но здесь, по-моему, мы это будем утверждать с тобой и проверять по пути нашего разговора. А, текст короткий, хотя применительно к Федору Михайловичу, согласись, это не самая типичная история, потому что mm-hmm. тебе не 4 тома и не 2, да, и не огромная книга «Идиот», а фактически один рассказ, но в нем есть все, что любит Федор Михайлович. Все его пласты, его философия, его мировидение – ну и то, во что мы зачастую упираемся, так или иначе, думая о мироздании, что бы это ни значило. Угу. Ну что?
И трупы есть. У Достоевского в любой книге обязательно должен быть какой-нибудь труп. А тут их много.
А тут одни трупы.
Одни трупы.
Ну что, пройдемся по трупам тогда, Петр Алексеевич?
Пойдем по трупам. Они пошли по трупам.
Пересказ за минуту.
Литератор, который пишет дешевенькие, простенькие бульварные книжечки, хотя хочет писать что-то осмысленное, и при этом тихонечко алкоголизируется до состояния белой горячки. После похорон родственника, на который он пошел, чтобы развлечься, будучи в стельку пьян, засыпает на кладбище на могильной плите и слышит голоса покойников, которые разговаривают под землей. Вот. Оказывается, что покойники после смерти еще несколько месяцев, пока не разложатся полностью, существуют, могут общаться, мыслить, вот, и взаимодействовать друг с другом, хотя они могут особенно двигаться, потому что они заключены в гробах. Но при этом оказывается, что они не приобретают никаких благородных качеств, а остаются столь же низкими и порочными людьми. Более того, они уже даже ничего не стесняются и потому разлагаются морально даже быстрее, чем физически. Вот. Заканчивается все тем, что писатель-литератор с одной стороны, конечно, плюется, а с другой стороны говорит, что обязательно придет еще послушать.
Волосы стынут в
жилах. Да, да, кровь встает дымом. Вообще Достоевский в целом, конечно, надо сказать, был большим мастером именно беллетристики, это известный, да, такой факт, что несмотря на то, что он писал очень серьезные тексты, у него был большой талант, с одной стороны, к комическому, а с другой стороны, вот к причудливому, фантастическому, к детективному, к мелодраматическому. То есть, короче говоря, вот, так сказать, жанровой литературе он, на самом деле, у него был большой талант.
Петр Алексеевич, ну давай тогда с тобой по традиции пойдем по слоям, потому что тут они у нас на лицо. Да, при том, что все уровни хоть и переплетаются, да, но начнем с самого приземленного. А, согласись, рассказ не самый известный. Он опубликован в 1873 году в дневнике писателя, казалось бы. Но это не преступление и наказание, да, как мы в школе проходим.
Да, уж это точно. Вообще не могу себе представить, чтобы это проходили в школе. Там просто школьникам нельзя это читать. Убийца у вонярных детей и женщин от экрана.
Очень важно, да, отметить, что 18+ у этого текста. Потому что кое-где там есть совершенно не детские, и далеко не детские, даже не самые взрослые, но вещи на грани, которые так любит Федор Михайлович. Потому что на грани всегда рождается что-то. Ну, надеюсь, мы заинтриговали достаточно. А возвращаясь к слоям, да?
Представляешь себе просто, я считаю, что это обложкой должно быть, да? Достоевский, строго 18+, там все дела вот как-нибудь так, да? Самый запретный рассказ Достоевского.
Запрещенка.
И, да, запрещенка. Ну, представляешь себе, в общем, надо как-то так это помнить.
Ну, слушай, ну, так и сделаем. Да. Запрещенка определенно. Угу. А, хотя с Достоевским по-другому никак. Просто он умеет запрещенку завуалировать. Но тут не получилось.
Да.
Но все же, давай возвращаться к этому рассказу. С учетом того, что мало кто его знает, а кто знает, наверняка в шоке.
Угу.
Как вообще к этому относиться и что это вообще было? Потому что перед нами действительно нетрезвый человек, угу, лежит на могильной плите и слушает болтологию трупов.
Да.
Под землей.
Да.
Они.
Да.
Он над землей.
Да.
На камне.
Да.
Вот и, собственно, вся драматургия.
Еще называется бабок.
А называется бабок. Вообще с чего?
Да, выглядит, конечно, как какая-то это самое, какой-то Пелевин или Сорокин, ну, в общем, что-то такое.
Ну, если честно, вот это уже, наверное, мое личное, но очень сложно, особенно с годами, когда Достоевского читаешь много лет, очень сложно не замечать его юмор. Юмор его вот именно в таких страшных и запретных, казалось бы, темах, потому что что делает Достоевский, можно к нему вообще по-разному относиться. Можно не читать, можно не знать, можно не любить, либо любить, но равнодушие к нему испытывать не получится.
Это точно.
Потому что он всегда тебя щупает за что-то какое-то вот
за
такое
бабок.
Потаённое нутро. И при этом он берет самые сакрализированные пласты нашей жизни и рассказывает о них так, на самом деле, легко, непринужденно и просто. Глазами какого-то наблюдателя.
Угу.
Мне очень понравилось в этом плане, как про Федора Михайловича писал для филологов просто излюбленный и избитый исследователь, от которого никуда не деться, в разговоре о Достоевском уж точно, да, Михаил Бахтин писал о том, что на самом деле Федор Михайлович, он лучший журналист.
Угу.
Потому что он как будто бы интервью берет у всех.
Угу.
Понемножку. Покойник. А потом это соединяет. Но здесь он интервью берет у покойников. Петр Алексеевич.
Да.
Это как вообще?
Ну, в принципе, это богатая традиция. Вы обратились по адресу. Это называется мини-повосатира, коллеги. Мини-повосатира – это такой жанр античной литературы. К этому жанру принадлежит целый ряд сохранившихся для нас текстов. Это тексты с элементами фантастического. Герой там попадает в загробный мир, на тот свет, или в подводное царство, или
Одиссей?
Еще куда-нибудь. Нет, это не Одиссей. Одиссей – это серьезный сюжет про то, как он попадает к покойникам и разговаривает с покойниками. А мини-повосатира – это когда это смешно, это что-то высмеивается. Наиболее характерный пример – это такой был греческий писатель Лукиан. У него есть такой текст «Разговоры в загробном мире», «Разговоры мертвецов». Да, такие тексты создавались и в Средние века, и в Византии. Да, то есть человек попадает на тот свет – видит там покойников. Покойники обычно представлены в сниженном виде. Вот, они смешны. Вот, и через их разговоры высмеивается реальный мир. Собственно, бабок считается одним из наиболее ярких примеров мини-повесатиры в литературе XIX века. Потому что вообще-то, в принципе, этот жанр в XIX веке уже начал умирать. А вот тут, так сказать, самый яркий пример.
Ну, Федор Михайлович его воскресил,
да,
так или иначе, но при этом он все это соединяет чуть ли не с газетными сводками,
да,
которые читает, как, не знаю, это как телеграм-канал читать,
да,
а потом по, так сказать, сюжету того, что там тебя затронуло, прикладывать к этому вот какой-то такой вот монументальный, основательный жанр,
угу,
и получается Федор Михайлович.
Сам рассказ-то возник благодаря чему? Благодаря тому, что собственно, да, самого Достоевского какой-то журналист, значит, посмотрел на его портрет и написал в газете, что Достоевский явно сумасшедший. Что сама его внешность говорит о том, что он больной на всю голову человек. Вот.
Я правильно тебя понимаю, что получается, в принципе, этот рассказ как некоторый ответ на Стёб?
Да, да, безусловно. Да, безусловно, конечно. Так он там и высмеивает, да, и там, собственно, вот этот литератор алкоголизирующийся, который главный, собственно, так сказать, рассказчик, он же так и говорит, что вот меня в газете вывели как сумасшедшего, глядите, дескать, на это лицо, отмеченное печатью глубочайшего помешательства, вот, а портрет-то мой художник нарисовал, потому что его две симметричные бородавки у меня на лбу привлекли, вот, а так вообще-то нельзя делать, это же газета, в ней надо как по-благороду, в ней идеалов нужно, а тут такая низость, дескать, поглядите, приметы глубокого сумасшествия.
Читаю. «Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо. Оно пусть, но все же как же, однако, так прямо в печати? В печати надо все благородное, идеалов надо, а тут?»
Вот, да, собственно говоря.
Поражаюсь. Каждый раз поражаюсь. Но все же волосы-то встынут в жилах-то не от этого.
Не от этого,
потому что мы, если бы не подготовились к этому разговору, а ты не получил столько много образования и не скрыл бы, что там происходило когда-то на задворках XIX века и не рассказал бы нам сейчас вот эту байку, как один журналист высмеял там популярного литератора в журнале, это бы так и осталось там. Мы об этом сейчас бы не разговаривали, да, не вспоминали. А почему мы об этом вспоминаем?
Ну, потому что, да, собственно, благодаря самому сюжету, благодаря этим разговорам покойников, да, как я понимаю, в этом же дело, да? В этом самом бабке, бабоке.
Хочется подумать, конечно, почему бабок, но бабок. Давай все-таки вернемся к мертвым.
Угу.
Как ни странно.
Ну, собственно, бабок-бабок-бабок – это говорит один из мертвых, который совсем разложился уже и только периодически изрекает, что сегодня бабок-бабок-бабок.
А это не Платон Николаевич?
Нет, по-моему, не он. Нет,
нет,
это другой какой-то покойник. Другой покойник.
Угу. А, да, слушай, но ты все так умело увиливаешь от темы смерти.
Я не увиливаю, просто мне кажется, что тут надо контекст, так сказать, было задать. А так что там про тему смерти-то там нет, там уже трупы разговаривают.
А это уже не смерть.
Они не умирают. Смотри, тут же в чем дело? В том, что предметом рассмотрения является не смерть, а жизнь, так сказать, да? Потому что какая там, так сказать, предпосылка, которую вывел Платон Николаевич? Это философ, похороненный там на кладбище, который до того момента, как разложился окончательно, успел для всех остальных покойников сформулировать, так сказать, представление об их нынешнем бытии.
Можно тебя перебью? Да. И чтобы вот ввести в контекст, так скажем, общества этих мертвых, того, как они вообще находятся друг с другом, и еще умудряются друг на друга ворчать, ругаться, сплетничать, испытывать какие-то страсти, вот, страсти к порокам в том числе, будучи в могиле и являясь мертвыми абсолютно телами. Например, «Так зачем вы сюда легли? Положили меня, положили супруга и малые детки, а не сам я возлег, смерти таинство. И не лег бы я подле вас ни за что, ни за какое злато, а лежу по собственному капиталу, судя по цене. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести».
Сеттингом является ряд на кладбище, ряд третьего разряда. То есть есть там первый и второй, это самые дорогие места на кладбище, на которых лежат только, ну уж, самые, так сказать, высокопоставленные и самые благочестивые люди возле храма кладбищенского. А это третий разряд, это ряд, в котором могилы почетные, но, с другой стороны, не настолько дорогие. Да, вот поэтому они там все и лежат.
Или, например, «Наконец обнаружила признаки могильного воодушевления, схороненная поутру под катафалком знатная барыня. А Лебезятников, ибо льстивый и ненавидимый мною надворный советник, помещавшийся подле генерала Первоедова по имени, оказался Лебезятниковым, очень суетился и удивлялся, что так скоро на этот раз все просыпаются. Признаюсь, удивился и я. Впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены еще третьего дня как. Например, одна молоденькая, очень девица лет 16, но все хихикавшая, мерзко и плотоядно хихикавшая».
Да, там, собственно, в чем суть? В том, что покойники, когда закапывают, они на третий где-то день, когда они уже начинают, так сказать, разлагаться постепенно, они приобретают свою могильную жизнь. Они могут разговаривать, мыслить и взаимодействовать, просыпаются, собственно говоря. И на протяжении, там, скажем, 2-3 месяцев, иногда, в крайнем случае, полугода, они вот могут таким образом взаимодействовать, но постепенно все больше и больше деградируют, все больше и больше распадаются. И под конец у таких долгосрочных покойников остается только бабок, бабок, бабок.
Слушай, а такое ощущение, что это какая-то божественная комедия.
Ну, типа того, да, она и есть. Вот.
Перед нами чистилище.
Ну, там, помнишь, кто-то, какой-то простолюдин, который там просыпается как раз в этот момент, он говорит: «Ой, что это я на мытарство попал?» Угу. Вот, да, то есть в состоянии посмертного продвижения от земли на небо на суд Божий, вот, в процессе которого человек подвергается различным испытаниям.
То есть ты сейчас к тому, что концепция чистилища...
Я думаю, что это не чистилище, я думаю, что это скорее мытарство здесь имеется в виду.
А, то есть все по-русски.
Да, ну, конечно.
Все-таки чистилище – это такая европейская новомодная история.
Да, европейская новомодная история, а это, конечно, мытарство. И смотри, на самом деле, внутренняя логика тут как раз очень четкая. Достоевский, как известно, любил и много читал сборники житий святых. Ему это прям нравилось. Это был его, так сказать, один из любимых предметов для чтения. Такой большой сборник был, «Четь Еменеи» Дмитрия Ростовского, он их читал много. Там, в частности, есть и рассказы о мытарствах.
Фактически, это древнерусская литература.
Да,
в ее таком подлинном изводе.
Да. Вот. И мытарство, да, это вот как раз посмертные такие испытания души. Иногда они описываются немножко по-разному, но суть состоит в том, что душу проверяют на разные грехи, которым она могла предаваться при жизни, чтобы проверить, да, так сказать, какой грех ей дороже Царства Божие. Угу. Вот. И, в принципе, то, что там происходит, как раз очень похоже на мытарство. В том смысле, что покойники эти... они поддаются тем страстям, которые были присущи им при жизни.
Точно.
Вот. И тем самым, да, собственно говоря, как бы проверяется, хотели
перед
бы они в
Царство
Божие или нет.
Перед нами же фактически круговорот вот этих смертных грехов.
Да, конечно.
Начиная от самых простых, мелких, пакостных там каких-то...
Преферанса, например, да?
Да, лебезить, опять же, перед кем-то.
Да.
Потом там деньги, проверка на все эти финансовые истории.
Совершенно верно. Смотри, там
Итак,
есть генерал... который надменный и который, значит, играет преферанс, несмотря на то, что он уже умер. Есть Лебезятников, это, видимо, тот самый Лебезятников, вот,
да,
который умер, его закопали. Это мультивселенная Достоевского, коллеги. Вот, он лебезит и угодничает. Дальше у нас есть купец, который любит деньги. Вот, который и очень, с одной стороны, он гнушается вот этой самой Авдотьи Игнатьевной, говорит, что он бы рядом с ней ни за какие деньги бы не лег. Мы потом узнаем, почему он бы отказался лечь с ней за любые деньги. Но, с другой стороны, он очень гордится тем, что он честно, так сказать, своим честным трудом заработал много денег. Вот, и он очень любит поговорить всякими заученными высокопарными фразами, типа «желаю увидеть скорбь малых детушек своих». Вот. Значит, да, и дальше, а дальше начинается огромный пласт по преимуществу разврата самого разного, в самых разных вариантах и изводах. Потому что оказывается, что это самый популярный вид греха все-таки, даже среди покойников.
Но Федор Михайлович, он все время как будто бы вскрывает всю эту человеческую затхлую сторону.
Все эти бабки человеческие.
Да, всю эту оборотную сторону тяги к... такому низменному, темному, и при том, что эту проверку чаще всего не проходит никто, потому что все так или иначе подвержены этому пороку.
Все грешат.
Да, все страстны, так или иначе. Но как будто бы чаще всего какими-то намеками, ну, может быть, исходя из той парадигмы, в которой мы смотрим на Достоевского и в которой все-таки Достоевский мыслил, потому что Достоевский – это все-таки человек, у которого был перелом в жизни, который разделил ее реально на до и после.
Да, да? Несмотря на то, что он дает всем равное право голоса, у него у самого были довольно четкие представления о том, как надо.
Да, поскольку тут я, конечно, хочу вспомнить его казнь, да, и все это подробно описано и изложено им самим. Да, как он читал Евангелие, только Евангелие читал там, находясь на каторге, как это изменило его жизнь, изменило его парадигму взгляда. И при этом, как бы, я сейчас очень стараюсь быть аккуратной и не уйти вот в это поле, что, посмотрите, Достоевский наш христианский, и все у него сплошная проповедь, и на самом деле он вообще великий русский философ, который проповедовал святость. Нет.
Угу.
Вот именно что нет, потому что, читая этот рассказ, ты же переплюешься по пути.
Да.
Жутко и люто.
Да,
потому
конечно.
Что здесь нету вообще ничего просветного. Такое ощущение, что он похоронил своих же героев, и вот этот смрад из могилы, он идет, и ты просто читаешь и ужасаешься.
Видишь же, да, там, собственно, что показано. Там показано, там очень интересно, да, что вот этот самый Платон Николаевич, который, конечно, он Платон-то он в честь Платона, а Николаевич-то всем понятно, в честь кого он.
Это все-таки давай напомним, что ты герой, один из похороненных, который как раз-таки особо ничего не говорит.
Потому что он уже разложился, да, но он как раз рассказывал, он как раз сформулировал всю эту теорию про то, почему они оживают, сколько они там просуществуют и так далее.
Опять Лев Толстой.
Да, это, конечно, это Лев Толстой, но он же Лев Николаевич, и тут Платон Николаевич, тут как раз все понятно, да? Тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что вонь слышится, так сказать, нравственная, потому что они чувствуют друг от друга смрад, хотя у них нет других телесных чувств у них нет, но смрад они ощущать могут. Тут вонь слышится, так сказать, нравственная, вонь будто бы души, чтобы в 2-3 этих месяца успеть спохватиться, и что это, так сказать, последнее милосердие. И вот тут интересно, что как раз основной диалог разворачивается после того, как заговаривает лежащий там на кладбище страшный развратник, безобразник и моральное разложение барон Клиневич. Вот. Он заговаривает, потому что он проснулся на сутки раньше, но он сутки лежал молча и просто подслушал. Потому что он даже в этом своем нынешнем состоянии не мог удержаться, потому что просто не поподслушивал чужие разговоры. И вот он говорит: «Довольно, и далее, я уверен, все вздор. Главное, 2 или 3 месяца жизни, а в конце концов бабок. Я предлагаю всем провести эти 2 месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа, я предлагаю ничего не стыдиться». Ах, давайте, давайте, ничего не стыдиться, послушались многие голоса, послушались даже совсем новые голоса, значит, тем временем вновь проснувшихся.
И такое ощущение, что они сейчас начнут снимать тиктоки.
Да, абсолютно, причем или не тиктоки даже. Вот, потому что дальше там барыня Авдотья Игнатьевна, которая, как мы узнаем из текста, совратила этого самого Клиневича, когда тому было 14 лет вообще.
Да. Вот. А сейчас ему 30 примерно.
Да, то есть как бы
и он уже в таком молодом возрасте умер.
Вот.
Боюсь представить, что с ним было.
Вот, и она как бы явно далеко не первой свежести, она даже как покойница уже не первой свежести, она там чуть не 6 недель уже лежит, и ей там в этом покойницком бытии осталось быть уже совсем не так долго. И она восклицает: «Ах, как я хочу ничего не стыдиться!» С восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна. «Слышите, уж коли Авдотья Игнатьевна хочет ничего не стыдиться, нет, 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 Клиневич, я стыдилась, я все-таки там стыдилась, а здесь я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться». То есть, как бы, если женщина, которая вот так себя вела в той жизни, она хочет, она там еще стыдилась, а тут она хочет вообще ничего не стыдиться, мы себе представляем, какой, так сказать, степени разложенности она, так сказать, достигает.
Но, исходя из того, что мы с тобой обсуждаем, мы же с тобой обсуждаем не мертвых.
Да.
Мы с тобой обсуждаем живых. То есть, где, если мы мыслим, да, что есть черта, за которую мы перешли, и дальше все. Здесь нету этой черты, они ее переходят.
Да,
и смерть, у них есть еще 2-3
месяца.
У них есть еще пространство для жизни.
Да.
Но при этом мы понимаем, что какой-то рубеж стоит.
Угу.
И что это за рубеж?
Так понимаешь, это же как экзистенциализм предупреждение.
Смотрите наш подкаст про Камю и его постороннего.
Смотри, а бытие человеческое есть бытие к смерти. И здесь для этих покойников это не просто бытие к смерти, это бытие к четко обозначенной, ясной и совершенно однозначной смерти. То есть к окончательному прекращению существования, к тому, что сначала они попадают в бабок, 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 а потом разлагаются полностью и исчезают. Они это знают, для них это совершенно несомненный факт. Уже нет у них сомнений ни в существовании посмертия, потому что они находятся в посмертии, ни сомнений в том, что они точно умрут. У них есть даже фиксированный момент этой самой смерти, в которой, так сказать, они окончательно разложатся. Они точно знают, что больше 3 месяцев у них точно нет. Да? Они точно видят, как это происходит на примере остальных. И, наконец, самое, так сказать, главное и непосредственное – у них нету даже телесной жизни, чтобы забыть о том, что их ждет. То есть они лежат и ничего делать не могут, кроме как мыслить. Ну и общаться друг с другом, да? И несмотря на все это, несмотря на все то, что они все знают, все понимают и находятся в состоянии полной, точной, однозначной неизбежности вот этой самой окончательной смерти, они тем не менее никак ею не вразумляются. Ничто в них не меняется. Они заняты тем же самым, чем они были заняты при жизни, только еще хуже. Давайте заголимся и не будем ничего стыдиться. Когда же мы будем заголяться и ничего не стыдиться? Восклицает эта самая Авдотья Игнатьевна. А вы знаете, почему Достоевский писал свои романы?
Он все время был в долгах и не успевал их возвращать. У него не было денег.
И мы тоже можем оказаться без денег, если вы нам не задонатите.
А мы понимаем в этом Федора Михайловича, и поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, переходите по ссылке и помогайте нам. Признательны всегда и рады стараться для вас. Федор Михайлович, чем он крут? Он не морализатор ни разу.
Да, он не вставляет
никакой морали. Он вообще нам никогда не говорит: ребята, вот это плохо, так не делайте. Вот так хорошо, к этому стремитесь.
10 из 10 рекомендую.
Вообще нет, ни разу. Да. Он просто дает нам какой-то склок, какой-то срез, где все перемешано, и ты вообще не понимаешь, к чему прильнуть.
Да, но в основном это просто какие-то сборища каких-то гнусных педофилов, честно говоря.
Чаще всего, да. И, конечно, педофилия у Достоевского...
Ну, потому что это «Понедельное зло».
Одна из таких главенствующих линий сквозных буквально тем, в каждом вообще произведении. Но, знаешь, в этом плане, возвращаюсь к вот этой мысли про хор голосов, да, его героев, потому что сейчас я, наверное, как человек, который закончил филфак любой, начну говорить. Но... Возвращаясь к Бахтину и к его полифонии, у него есть очень интересная мысль, что Федор Михайлович для того, чтобы обнаружить личность любую в своей книге, он дает два пути. Это либо скандал, создает такую ситуацию скандала, какого-то абсурдного совершенно момента, где она проявляется. Либо ситуация преступления, потому что в ней тоже личность обнаруживается. Я сейчас, конечно, пересказываю, но пытаюсь
это... Этот Карузо, мне его Рабинович напел.
Да-да-да. Так вот, по факту перед нами не скандал, но одно сплошное преступление.
Да.
То, что они говорят.
Да.
Постоянное преступление от одного к другому.
Сам приличный из них это генерал, на самом деле. У него хоть какие-то понятия нормальные остались. Все остальные прям совсем уж разложенцы.
Ну, знаешь, я не могу тут тебя поддержать или опровергнуть, потому что как бы мы вступаем в ситуацию большее и меньшее зло, давайте оценим. Да. Не хочется этого делать.
Так вот, я что хочу сказать. Смотри, вот тут, мне кажется, то, что ты сказал, это интересно, но мне кажется, что как раз Бобок парадоксальным образом диалог не совсем, в смысле текст, диалог, потому что это Лукиана, а не диалоги, он не совсем полифоничный. Что я под этим имею в виду? Смотри, дело в том, что почему рассказ называется именно так, почему Бобок? Потому что в конечном итоге вся речь вот этих самых покойников вся сойдет на Бобок, Бобок, Бобок. На полное разложение. Что такое Бобок? Просто бессмысленный набор звуков на самом-то деле. Ну, помимо того, что бобок – это там типа боб, бугорочек, вот еще это в старобреческих четках лестовка, одна ступенька называется бобок. Вот, но вряд ли там имеется мытарство. В виду это. Вряд ли имеется в виду это, хотя я думаю, что созвучие не случайно, потому что Достоевский был, наверное, в курсе. Но бобок, бобок, бобок – это просто распад языка. Что такое бобок, бобок, бобок? Это распад языка, это распад речи. У Достоевского, ну, главное в тексте – это речь, разговоры людей, правильно? Да, почему мы говорим именно о полифоничности, а не там, не знаю, а не поле, там, не знаю, хореографии какой-нибудь. Они же не танцуют там в основном Достоевского, а разговаривают, разговоры. И личность выражает себя в том, что она говорит. И все, даже самые разложившиеся герои у Достоевского в других текстах, они говорят. Ставрогин говорит, Свидригайлов говорит.
Либо пишут. Очень много литераторов.
Да, формулируют как-то свои мысли. Но здесь мы видим, наоборот, путь к полному распаду и разложению текста и способности к слову. То есть мне кажется, что Бобок чем интересен? Тем, что он таким как бы... Да, он дает им всем право высказаться и сказать что-то свое, но при этом показывает, что в конечном итоге все вот это вот сойдет на Бобок, Бобок, Бобок. Сойдет в смерть не только физическую, в разложение не только физическое, но в разложение смыслов. Потому что в их жизни смысла никакого особенного и не было. Если весь смысл твоей жизни состоит в том, чтобы заголиться и ничего не стыдиться, то в конечном итоге не остается ничего, кроме бабок, бабок,
бабок. Это был не весь смысл жизни, это была мечта недостижимая,
да,
которую они пытаются воплотить, находясь за гранью. Это еще хуже, да, еще страшнее.
Да. Вот, и как бы, да, здесь интересно то, что при том, что он дает им всем право голоса и создает эту всю полифонию, он же одновременно указывает конечную перспективу этой полифонии в том, что она вся разложится в бессмысленный набор звуков, в полный распад, так сказать. Вот, опа, опа, зеленая ограда, жизнь, мучительный процесс, тление и распада.
Я сейчас вспоминаю наш с тобой разговор про ревизора, где мы бились с тобой долго над немой сценой, где по факту ничего не происходит, все застыли. А оказывается, что это Гоголь перед нами рисовал картину страшного суда
и последнего дня Помпеи.
Да. Вот такое ощущение, что мы сейчас опять куда-то туда попали.
Ну, примерно так, да. То есть просто, да, тут важно то, что, да, это вот есть момент перед полным распадом, в который есть еще возможность высказать что-то осмысленное, но люди все равно ничего не говорят осмысленно. Все равно, на самом деле, вся их речь уже сейчас это бабук-бабук-бабук.
Такое ощущение, что мы сидим и осуждаем.
Нет, мы их не осуждаем. Мы... Тут вопрос в другом. Вопрос в том, почему, да, как бы, ужас весь состоит в том, это довольно страшный текст, ведь на самом деле он смешной, да, он забавный. Вот, но...
Чем смешнее у Достоевского текст, да, тем страшнее. У него все это пропорционально.
Он создан не для того, чтобы мы его поосуждали, а для того, чтобы мы пришли в ужас.
Я пришла,
в ощущение полного
распада.
У меня
все эти голоса заиграли в голове сразу.
И самое главное, что нам и рассказывает о них, и воспринимает их, и рассказывает их человек, который тоже разлагается заживо.
Можно я про него просто расскажу, как он вначале у нас появляется? Ситуация просто. Вышел, пока служба, побродить за врата. Тут сейчас богадельня, а немного подальше и ресторан. И так себе недурной ресторанчик. И закусить, и все. Набилось много из провожатых. Много заметил веселости и одушевления искреннего. Закусил и выпил.
Культурно, ну, коротко.
СДВГ.
Да.
Налицо.
Ну, что-то такое, да.
Между прочим, говорили, что это вроде как бич нашего времени.
Ну, видимо, любого времени, на самом деле. Это, опять же, это неспособность. Опять же, в чем дело? Неспособность к восприятию какого-либо смысла. Он же, видишь, он не способен на смыслы, этот самый человек. Этот самый литератор, который это все воспринимает. И видишь, да, он дальше там в конце он говорит, да, он говорит в конце, побываю в других разрядах, послушаю везде. То есть то-то и есть, что надо послушать везде, а не с одного лишь края, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное, а к тем непременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдоты. Тьфу, но пойду, непременно пойду. Дело совести. Это же как тот мем, да? Фу, какая мерзость.
Вот это не же мем.
Но это же просто именно это, как бы так сказать, это, ну, прямая иллюстрация к этому мему. Да, так сказать. Этот текст, это прямой, вот этот мем и есть.
Знаешь, такое ощущение, что мы в ситуации, что да, душа жаждет чего-то светлого, чего-то такого обнадеживающего, чего-то вот настоящего.
Пойду-ка я послушаю еще мемуары старых разводов.
Но при этом сплетни и всякий порок, и вот эта вся гнусность, ну тоже ничего. Пока что, по пути.
Не то чтобы тоже ничего, а просто, ну, интересно.
Интересно, любопытно. Слушай, ну это нормальная обычная вроде ситуация, пойти посплетничать там, и при этом...
Это самое кликбейт, да, такой, этот самый. Да. Вот. Нужен простой советский, вот, бабок. Да, ну, конечно, так в этом же и ужас. От этого и должно стать страшно.
Так это ж мы, а не что-то там в 19 веке.
Так поэтому и должно быть страшно. Иначе оно не было бы страшно. Если бы просто разлагались какие-то чуваки из 19 века, надо было бы пугаться. В конце концов, разве это страшно, когда просто какой-то персонаж из 19 века разложился? Ну, разложился и разложился.
Это естественно.
Да, вот как это. Он разложился на плесень, на липовый именно вот перестройка, все идет и идет по плану. Ну, как бы, да, хорошо, замечательно. Страшно ведь не то, что он совсем усоп разложился на плесень, на липовый мед. Страшно, что ты сам разложился на плесень, на липовый мед.
Так а мы с тобой упираемся во что? Что это устрашение какое-то?
Это картина распада сознания. Это не то, чтобы устрашение. Если бы Достоевский хотел просто устрашать, он был бы морализатором и проповедником. Угу. Безусловно, как бы в этом ключе текст может быть прочитан. Да, безусловно.
То есть мы можем сказать, ребята, так не делайте, смотрите, как плохо, жутко и нехорошо.
Как плохо, жутко и нехорошо, не будьте развратниками, иначе даже если вам дать возможность покаяться после смерти, вы все равно будете думать только о том, как послушать мемуар несовершеннолетней проститутки. Вот как там один из персонажей, да, говорит, и только при условии, что Катиш, вот эта самая девица 16 лет, будет первая рассказывать свою биографию. Ведь умерла в 16 лет. Вы же понимаете, да? То есть совсем грустненько как-то, честно говоря. Но... Достоевский не этим занимается здесь только. Если бы он хотел заниматься этим, это было бы проповедь. Он занимается другим, он занимается исследованием вот процесса распада. Он описывает процесс распада.
То есть он исследует порочность.
Его цель не, да, его цель не в том, чтобы нас просто напугать. Если бы он хотел нас напугать, он бы добавил в конце морализаторскую проповедь. А его цель в том, чтобы показать процесс распада.
И это страшнее, чем проповедь.
Потому что в проповеди был бы и какой-то контрапункт к этому самому процессу распада. А тут ничего, кроме процесса распада, нет. Знакомьтесь, тлен.
Если вы хотите тления, читайте «Бобок».
Да.
Ну, знаешь, такая себе реклама.
Ну, во всяком случае, это поучительно. И надо сказать, что, смотри, последнее, что я хотел бы, наверное, сказать по этому поводу, что на самом деле получается что? Что этот текст играет на той же самой страсти, которая владеет рассказчиком. Достоевский знает, что человеку интересно про мерзость. И этот текст изображает мерзость настолько подробно, чтобы лишить ее романтического ареала. Потому что зло у Достоевского, оно обладает притягательной силой, безусловно. Ставрогин, какой-нибудь Кириллов, вот, да, и Ваня Карамазов, да даже, ну, в общем, короче, все вот эти вот, так сказать... Ну,
Раскольников, конечно.
Да, Раскольников в своей теории. То есть злодеи Достоевского, им дано право слова, право голоса, дано право
высказаться. Ты вот сейчас сказал злодеи Достоевского, а их ведь и не назовешь злодеями.
Не назовешь злодеями, ну как бы.
Это не подходит слово.
Ну, конечно, да, ну, понимаешь, да, что
да,
я имею в виду.
Да, да, люди на грани.
Носители, так скажем, да, носители философии зла.
Угу.
Им дана возможность высказаться. Дана возможность представить свою теорию и свое мировидение о смысленном, связанном и ясном виде. И это по-честному, да. Им по-честному дана возможность выговорить ее полностью, а носителям, так сказать, иных точек зрения дана возможность им возразить или не возразить. Да? А здесь сделан немножко другой прием. Вместо того, чтобы дать им высказаться в диалоге и выразить себя в разумном виде, процесс их философии доведен до предельного, до логического предела, до абсолюта своего.
До абсурда.
До абсурда и до полного ничего. Потому что чистое зло, как мы с тобой убедились когда-то, когда писали подкаст про Камю, это именно что полное ничто, это полное небытие и разложение. И Достоевский здесь берет и говорит, вам интересно про философию зла? А давайте размотаем философию зла до самого-самого конца. Я не буду заниматься тем, что говорить вам, философия зла – это плохо, не будьте плохими. Я скажу вам, давайте мы исследуем, вы любите смотреть на зло, вы любите слушать про зло, а давайте теперь будем смотреть на зло до тех пор, пока наши глаза не устанут, как этот мем. Бу, испугался? Не бойся меня, я друг. Давай смотреть друг на друга, пока наши глаза не устанут.
Я смотрю в бездну, бездна смотрит в меня.
Да. Вот, понимаешь? Вот, мне кажется, что в этом дело. И поэтому, ну, Достоевский как бы великий гений, конечно, да, именно потому, что он способен к тому, чтобы очень глубоко исследовать и доводить мысль до конца.
И при этом, если речь идет про тлен, то мы не будем его романтизировать, превращать в мем, шутку, в фигуру речи, а да, посмотрим на тлен.
Да, это тлен. Бобок. Бобок, бобок, бобок.
Без чего нельзя понять?
Великий Четиминей митрополит Макария или Четиминей святитель Дмитрия Ростовского.
Ты под этим имеешь в виду, что...
Сборник житий святых.
Это какие-то блаженные, юродивые или что?
Нет, нет, нет. Мутарство. Рассказы о мутарствах. Ну, нам прямо...
Там хождение Богородицы по мукам, вот
да,
это все.
Да, но в первую очередь, конечно, не это, а именно истории про мытарство. Это, да, это самое...
Это типа жизнь после смерти, но...
До попадания в рай или в ад. История того, как...
Просто это совершенно всегда такая непонятная, мутная история, даже...
Да, совершенно непонятная.
Что там, что сям.
Конечно, просто в тексте нас прямо к этому отсылают, и чтобы понять эту отсылку...
Ну, то есть это какая-то традиция, восприятие, что душа после смерти попадает на какое-то время в какой-то...
В какой-то сеттинг, в котором она проходит определенные испытания.
Квест.
Да, проходит определенный квест. Вот, так сказать, да, поведется ли она на предложение каких-то грехов после смерти, вот, если поведется, то отправится в ад. Если не поведется, то хорошо, вот, пойдет на небо, все будет хорошо.
Ну, это ничего не доказано никак.
Вот, да, но как бы вот этот сюжет есть, и Достоевский, конечно, ну как, он к нас прямо отсылает, поэтому познакомиться с ним не то чтобы обязательно, но если мы хотим понимать эту отсылку, вот эта отсылка, она к этому.
Ну и все-таки отсылка к Божественной комедии.
Да, и, конечно, Божественная комедия.
Потому
безусловно,
что снова мы ходим по порокам, по этим, так скажем, кругам он нас проводит. Только у нас нет Вергилия, у нас есть такой же не самый приятный будущий разложенец, который лежит на камне и прогуливает службу.
Опять же.
Выпив и закусив.
Он прогуливает заупокоенную службу, то есть молитву за умершего. А что без этого нельзя понять? Да вот мне кажется, что на самом деле литература экзистенциализма. Потому что...
Вот я сейчас тоже нашего постороннего вспомнила.
Да, потому что тут, конечно, эта ситуация экзистенциальная абсолютно, да, вот это бытие к смерти абсолютно четко выраженное, вот, которое, тем не менее, так сказать, ничего в людях не меняет.
Но все-таки при этом экзистенциалисты, они ставят смерть во главу угла,
да?
И больше ничего. А Достоевский, он всегда оставляет пространство.
Ну, поэтому, да, собственно, то, что он описывает, это все-таки жизнь.
И мы с тобой тоже об этом говорили, что Достоевский, он во многом повлиял да и на Ницше, да и на Сартра, и да на и на Камю. И все они его знали, любили, читали,
уважали. Он последнее, что сделал Камю в своей творческой жизни, он поставил спектакль по бесам Достоевского.
Ух ты, да. Даже так. И, но при этом, как интересно, что они его восприняли как раз без вот этого пространства.
Ну, Камю прямо говорит, да, что он с этим не согласен. Он считает, что Достоевский мастерски описал тлен, но дальше он зачем-то что-то еще предлагает, кроме тлена, а так не надо.
Помог, слушай, помог. Какой-то безрадостный, да, рассказ.
Ну, а что делать? Он про тлен. Чего вы хотели?
Ну, все-таки, знаешь,
это вот же кладбище,
преступление и наказание, раз тебе и... А дальше уже другая история.
Да.
Хотя... Так вот, в других историях не всегда есть такой прямо прямой путь
вот это же
на что-то новое, на что-то другое. А здесь как будто бы нету лифта, нет альтернатив.
Эта история, она и хочет создать у тебя ощущение, что нет, все, слишком поздно, ничего нельзя уже менять, все уже вполне серьезно, наша милость не придет тебе опять. Псой Короленко. Сплетается веревочка, летится круглый стол. Не удивляйся, Вовочка, конец уже пришел. А где же остановочка? Она уже была.
В общем, наверное, это история для людей сильных духом, либо людей, которые любят
чернуху.
Страшилки, чернуху и всякий хоррор.
Да?
Так?
Видимо, так. Не разлагайтесь, пацаны.
А для этого?
А для этого читайте Достоевского, всякого другого Достоевского тоже. Вот. И, так сказать, помните, да, что самая классная сцена в романе «Преступление и наказание», она именно про то, что человек, который уже разлагался, с ним случилось что-то очень хорошее.
И он стал человеком.
Да.
Остаться человеком. Такая миссия.
Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на наш канал и обязательно пишите комментарии. Комментарии – это самое важное. Можете даже не смотреть, просто пишите комментарии.
Ну и, конечно, несмотря на то, что мы тут вам рассказываем, читайте книги, размышляйте, думайте, ищите. И если вдруг вы не знаете, что почитать, загляните в этот плейлист и пройдитесь по нашей полке про что.
Спасибо за внимание.